«Когда начнется тинг?» — спрашиваю я. «Хо, не знаешь? Он уже идет». Чувствую себя как в школе. Отчего все вокруг откуда-то все знают, а я нет? Словно дурной сон. «Да какого нужно сдать химию? Ты что, не знал? Да вчера!» И потом так всю жизнь. Я встаю. «Я должен туда пойти. Говорил вам, кое-кого ищу. Хотел о нем там провозгласить». Атлеев качает головой. «Это так не делается. Не позволят тебе ничего оглашать в кругу камней. Там происходят большие советы стирсманов и важнейшие суды. Там разрешают споры между целыми землями. Нельзя просто войти и что-то оглашать, тем паче, что ты чужеземец. А малых кругов, где разрешают обычные споры, слишком много. К тому же там полно зевак. Сидят даже на скалах и деревьях, потому что хотят наблюдать за поединками. А может случиться и казнь. Найми крикуна».
«Кого?»
«Он прав», — говорит Грюнальди. «Крикуна. Того, у кого хорошая память и громкий голос. Дашь ему пару медиков, и он станет ходить по селению и ярмарке, выкрикивать тех, кого ты ищешь, кричать, что ты здесь сидишь. Сюда приезжают люди искать тех, кто поплыл за море и не вернулся. Женщины расспрашивают о своих мужьях, люди и сами по себе теряются каждый миг. Тут же моряков как сельди в бочке. Легко найдешь крикуна. Те одеваются пестро, и у них палка с петушиными перьями на конце». Ну, я и нанимаю крикуна, одетого в яркую куртку, обшитую заплатами разнообразнейших цветов и колокольчиками. Выглядит он как шут, но действительно обладает прекрасной памятью. Понятия не имею, как он это делает. Главное, что при виде серебряного секонца он аж кипит от энтузиазма. После нескольких попыток выкрикивает полное описание разыскиваемых с чуть обезображенными фамилиями, а вместе с ними вполне понятное сообщение на английском. «Эвакуация! Возвращайтесь домой! Спасательный отряд на месте! Ищите Ульфа ночного странника! Станция Мидгард-2! Возвращайтесь домой!» Голос у него словно иерихонская труба. От первой же попытки у меня звенит в ушах. Формулировка «Rescue team is here» по отношению ко мне одному, вероятно, несколько громкая, но я не хочу отбирать у моих потерпевших катастрофу душевные силы. Пусть воображают эвакуационный отряд из десятка человек, обвешанный оборудованием. Ну, если поймут, конечно, что значит «Грюбба записательная ест дут». Теперь могу вернуться к столу и продолжить попойку, поднимая рог с чувством исполненного долга. «Ты хотел идти с нами, когда мы станем покупать рабов», — замечает Атлеев. «Нам придется купить человек 20 мужчин и несколько девушек. Я двух, Грюнальди двух. Нужны и на весла, и в дом». «Пойду. Дело в том, что те, кого я ищу, могли попасть в неволю. Откуда берутся рабы?»
«Ну, прежде всего, какой-то раб встречает рабыню, а потом...»
Похоже, несмотря на коровьи глаза, на моем лице видны какие-то эмоции, поскольку последнее слово внезапно умолкает. Я спрашиваю, охотится ли кто здесь на людей, чтобы потом их продать?
«Нет, их родичи убили бы тебя. У вас так делают? Все друг друга хватают и продают? Это пленники из чужих краев. Порой узники. Случается после родовой распри. Есть и закон, по которому преступник может быть отдан пострадавшему, чтобы отработать вину. Но так случается не всегда. Пленники идут в неволю на 10 лет, узники на 20, осужденные сколько присудят».
Я хочу еще о чем-то спросить, но внезапно у нашего стола встают двое местных в полных доспехах. Один с топором в руках и со щитом, второй с коротким копьем.
«Ты, странный чужеземец, называющийся ночным странником, который живет у горючего камня?»
«Да», — говорю я, чувствуя беспокойство. «А в чем дело? На него снова напали?»
«Надобно тебе идти к суду, под боярышник истины».
Моментально перед моими глазами встает картина улочки и лежащие там три трупа людей-змея. А затем перспектива утопления в сети. Цифрал реагирует на удар страха и моментально активируется. Драк Кайна накинул стражников долгим взглядом, прикидывая силы. Несмотря на приготовленное оружие, они не казались ему опасными. Атлеев отставил рог и очень медленно встал с лавки, глядя на пришлицов. Грюнальди сунул в уголок рта большой указательный пальцы и оглушительно свистнул. На одном из волчьих кораблей раздались крики и топот ног. «Никого, сидящего за столом с людьми огня, никуда не уволокут», — сказал Атлеев решительно. «Он чужеземец, прибыл на побережье недавно и не может иметь здесь ни с кем ссоры, поскольку никто его не знает, кроме нас. Не может иметь спора в стране, куда только прибыл». «Ой, могу», — подумал Драк Кайнен, более-менее замешанный, легко подсчитать, 5 разных убийств. «Кроме того, он не знает наших законов, а потому нельзя его винить в их нарушении».
«Есть законы, которые во всем мире одинаковы», — флегматично ответил тот, что с топором. «А к ним принадлежит и закон насчет воровства. А ныне Лиф Даг, кормитель рыб, торговец лошадьми из земли соленой травы, говорит, что Сей украл у него лучшего в табуне коня, которого он вел на ярмарку».
«Тот кормитель рыб должен лучше охранять свой товар и не морочить голову мужам на ярмарке», — процедил Грюнальди, после чего обратился к Драк Кайнену. «Ты украл коня у того Лиф Дага?»
«Нет», — ответил Драк Кайнен. «Но правда, я повстречал одинокого коня в лесу и поймал его. Видел, что есть у него на шкуре некий знак, но там никого не было. Хорошо, я пойду, поглядим. Заплачу тому кормителю рыб, и дело с концом».
«Один ты не пойдешь. Ты один из нас, и в таком случае все люди огня пойдут под боярышник истины».
«Как гласит ваш закон?» — спросил Вука моряка, когда они шли с десяток в сторону толпы на отдаленном лугу. «Если у коня есть знаки, но он сбежит от владельца, надо бы его отдать?»
«С чего бы?» — возмутился Грюнальди. «Я вообще не слыхивал, чтобы кто-то отдал найденного коня».
Лиф Даг, кормитель рыб, сразу произвел отвратительное впечатление. У него были круглые бледно-голубые глаза и редкая бороденка, выглядящая словно куча водорослей. А кроме того, был он какой-то бледный и тестоватый, словно непропеченная булка. Вокруг стояла пара человек, но похоже, что этот суд не считался очень зрелищным.
«Я, Йольгвир, луна на лице, глашатай закона», — объявил старик, сидящий подле костра на высоком белом камне. «Сей, стоящий здесь, Лиф Даг, кормитель рыб, огласил, что ты отобрал у него коня, который должен был быть пожертвован богу моря Мидиру. Говорит, один из его людей узнал животное, на котором ты въехал в город. Выбрал он меня, дабы я рассудил спор, поскольку утверждает, что он должен тебя убить и хочет, чтобы с тебя сняли мир осеннего Тинга. Что ты на это скажешь?»
«Уважаемый Йольгвир», — начал Драк Кайнен, «я не знаю Лиф Дага и никогда его не видел, и ничего у него не крал. Этого коня я повстречал далеко отсюда, в лесу, когда шел под рекой от пустошей тревоги. Был я один и заплутал в лесу. Я поймал его, и теперь он мой. Но если Лиф Даг докажет, что на самом деле конь был его, я готов ему заплатить обычную цену, которую он берет за лошадей, добавив несколько как возмещение убытка, поскольку коня я не отдам».
«Так из земли соленой травы он гонит стада вдоль реки Вларины? Ты шел через пустоши тревоги?» — спросил Грюнальди.
«Я шел прямо вдоль берега», — взял слово Лиф Даг. «Конь был украден ночью, при дюнах, 7 дней дороги отсюда к северу. Забрали его силы деющих. Услыхали мы грохот, и коня не стало. Исчез он в середине табуна. Должен был быть пожертвован в важном морском деле Мидиру, а потому я понес тройную потерю. Раз, поскольку потерял коня, стоящего 3 гвихта. 2, поскольку пропало обещанное приношение богу. И 3, поскольку тот приблуда посмеялся надо мной, въехав на моем коне в город. 2 последних условия бесценны. «Скажу тебе, Йольгвир, что этот бродяга должен умереть, а я должен получить назад свою собственность. И скажу еще, что у человека этого лживый язык, поскольку конь этот выбран для жертвы по жребию жреца Мидира, и есть он дичайший из диких. Не знает он седла, и никто бы его не взнуздал».